Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Иосиф. Прообраз Иисуса». Сегодня вторая часть. И мы, все дети Божьи, не знали бы, кем мы в действительности являемся, если бы Господь Иисус не открыл нам на это глаза. Сами по себе мы не узнали бы, кем мы являемся. А братьям Иосифа вполне хватило бы, склонившись к его ногам, выпросить у него продовольствие для сохранения жизни. Но Иосифу, который узнал своих братьев, прежде чем они его узнали, было этого недостаточно снабдить их необходимым продовольствием. Для выражения любви Иосифа своим братьям это было бы недостаточно. Его любовь стремилась к тому, чтобы им открыть настоящие родственные отношения. Именно об этом идет речь, чтобы после получения братьями эликсира жизни Иосиф мог своих иметь у себя и именно там, где он находится, приготовить им жилье. И мы, все дети Божьи, во многом похожи на братьев Иосифа. Большинство верующих были бы довольны тем, что Господь Иисус спас их от вечной погибели, избавил их от всей нужды греха. Это такие верующие, которые не совсем добросовестно следуют за Господом Иисусом. Такие христиане довольствуются тем, что они спасены для жизни вечной, а во всем остальном они живут для себя, в свое удовольствие, эгоистичное мышление. Но чаще всего нужда наших грехов является причиной, которая нас гонит к Господу Иисусу. Скажу откровенно, Иосиф был недоволен тем, чтобы существовать для материальной нужды своих братьев. Точно так и нашего Господа Иисуса не удовлетворяет лишь тот факт, чтобы спасти нас от вечной погибели. Он хочет с нами делить свое небесное богатство, которым Он владеет во славе. Об этом идет речь. Поэтому наш Господь Иисус до тех пор не успокоится, пока мы не станем Ему равными, чтобы исполнилось наше сонаследство, о котором читаем в Римлянах 8:17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Наш Господь Иисус до тех пор не успокоится, пока мы не окажемся там, где Он желает нас иметь, о чем Он просит Своего Небесного Отца в Своей молитве уже на земле. В Иоанна 17:24 читаем: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Навеки вечные хочет наш Господь Иисус с нами быть и иметь с нами самое тесное общение. Это Он нам обещал. И чтобы Он ни делал, куда бы ни пошел, мы всегда будем вместе с Ним. Когда Господь Иисус в то пасхальное утро воскрес, то первая благая весть, о которой мы познаем в Новом Завете, исполнилась. Тогда вступил в силу великий факт спасения. Открылся тот факт, что мы являемся братьями воскресшего Господа Иисуса. Великое Божье небесное родство вызвано в жизнь воскресением нашего Господа Иисуса. Об этом мы познаем из Его слов к Марии Магдалине. В Иоанна 20:17 Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Только одно Господь, Иисус не говорит. И это мы должны видеть и знать. А что Он не сказал? Он не говорит: «Я ваш брат». Этого Он не говорит. И Он не является нашим братом, как многие дети Божьи позволяют Его называть. Мы читаем в Писании только о том, что Он не стыдится называть нас братьями. В Евреях 2, стих 11 читаем: «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями». Привести нас в свое присутствие является смиренной снисходительностью Господа Иисуса. Библия ни в одном месте, ни одним словом не говорит о том, что нам следовало перенести себя в присутствие Господа Иисуса. Также и Иосиф мог своим братьям сказать: «Я Иосиф, брат ваш». И к нам Господь Иисус сошел с небес. И если Он называет нас братьями, то лишь с той целью, чтобы возвысить нас в свое присутствие. Такого быть не могло и не может быть, чтобы мы снизу вверх говорили: «Ты являешься нашим братом». Нет, нет, Иисус не был и не может быть нашим братом. Он проявляет по отношению к нам совершенно смиренную и любящую манеру и говорит: «Теперь вы мои братья. Я буду обращаться с вами, как со своими братьями». Он делает это с той целью, чтобы нас возвысить в свое святое присутствие, чтобы мы действительно были Его братьями. Он во всех случаях является нашим Господом и Богом. В соответствии с посланием евреям, глава 1, стих 9, мы являемся Его согражданами. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более сограждан твоих». А согражданами Господа Иисуса мы стали навеки, но не на короткое время, как это у людей бывает. На основании милости Господа Иисуса мы вступили в Его кровное родство, а как в Евреях 2, стих 14 читаем: «А как дети причастны плоти и крови». А затем дальше читаем в главе 2, стих 11: «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря». Спрашиваем себя, почему все от единого? Потому что Бог един и нет другого Бога, а мы восприняты через кровь Иисуса в кровное родство этого единого Бога и принадлежим к небесной семье триединого Бога. Именно по этой причине Он не стыдится называть их братьями. Это для детей Божьих такая радость, что Он поднимает нас из пыли вверх в свое присутствие, в свою славу. Это такая ценная и радостная истина, что-то такое, что никогда и вообще не могло возникнуть в человеческом сердце. Эти мысли могли произойти только из переполненного любовью Божьего сердца. Но мы можем ходить в сознании того, что стали предметом Его любви. Через силу крови Иисуса мы пришли к живой вере, получили не только великое спасение, но стали также братьями Господа Иисуса, который увенчан славою и честью, который является также Творцом всего видимого и невидимого. Это кровное родство настолько славно, насколько мы в вере в этом сознании ходим. Его Отец является нашим Отцом, Его Бог является нашим Богом. Исходя из этой истины, апостол Павел говорит в послании Филиппийцам 4, стих 4, «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Исходя из того, кем мы были и кем Господь Иисус нас сделал, следует спросить, кто могли бы такие дети Божьи быть, которые этому не радовались бы, если мы призваны постоянно радоваться в отношении нашего славного родства, которое Господь Иисус для нас образовал или завоевал на Голгофе. Совершенно специальную возможность осуществления этого общения с Господом Иисусом мы имеем уже на земле здесь, в вечере воспоминания. В этой вечере воспоминания мы имеем спецификацию Его любви. По отношению собирания верующих на эту вечерю, Господь Иисус в истине говорит к нам. К кому? К нам. Еще раз спрашиваю. К кому? К египтянам? Нет. Тогда к кому же? Ко всем, которые искуплены кровью Иисуса. Что говорит им Иисус при преломлении хлеба? Словами Иосифа, «Подойдите ко мне». Это является Божьей волей, чтобы все искупленные подошли к Нему. Это Иосиф говорит не египтянам, не к безбожникам и ко всем погибшим, как и Господь Иисус говорит только к искупленным. «Подойдите ко мне». В вечере воспоминаний мы видим вершину Его любви к нам. Он умер за нас. Поэтому в первый час воскресного богослужения мы собираемся с целью воспоминания Его страданий. И что Господь Иисус по этому поводу сказал? Чтобы мы это знали? Нет. Он сказал в первом послании к Коринфянам 11:24, «И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое». А теперь будем внимательны. «Сие творите в мое воспоминание». Мы должны творить это, а не просто знать. При этом мы вспоминаем, как Он вместо нас сошел в невообразимые глубины смерти, чтобы в конечном счете Он в заключении у судилища Христа мог каждого из нас поцеловать. И если мы при откровении у судилища получим этот поцелуй, тогда все проблемы будут навеки устранены и никогда больше не появятся. И все вы, дорогие слушатели, можете не беспокоиться, потому что все ваши проблемы вы можете уже сегодня принести Господу в небесное святилище и положить их к Его ногам, попросить прощения, уладить все это. И как только мы собираемся для воспоминания Его страданий, то мы в духе каждый раз получаем от Него этот поцелуй любви. Почему? Потому что мы именно то делаем, что радует Его сердцем, потому что мы то делаем, чего Он желает и что написано в Его Слове. При праздновании вечери воспоминания мы также постоянно испытываем, что любовь, которую мы каждый раз от Него получаем, никогда не исчерпывается. Она остается постоянной, даже если мы каждое воскресенье приходим и принимаем участие в этом праздновании. Ведь Он не изменяющийся, и как это могло бы иначе быть? Ты можешь не бояться или иметь сомнение, что любовь Христа на основании постоянного празднования вечери, воспоминания, может со временем уменьшиться или истощиться. Его любовь во веки веков неизменна. Этим она отличается от нашей любви. Заглянем еще в стих 4 нашего текста, где читаем: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». И наш Господь Иисус был предан и продан миру всему, и не только Иудой, ценой этих 30 серебряников. Нет, не только, но и каждым отдельным грехом каждого отдельного человека выражается вина в смерти Иисуса. Но мы имеем в Его жертве прощение наших грехов. Поэтому, в соответствии со стихом 5, мы можем больше не смущаться, потому что смерть Иисуса послужила для сохранения вечной жизни. Это мы символично видим в словах Иосифа, где он говорит: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Заглянем еще раз в стих 15. Когда братья Иосифа получили поцелуй, то дальше сказано: «Потом, то есть в заключение, потом говорили с ним братья его». Это очень ценное сообщение, из которого мы можем только часть рассмотреть. Точно так, как тогда с братьями Иосифа, обстоит дело и сегодня с нами. Как только наши сердца открываются воздействием Его любви, так и наши уста открываются для прославления нашего Господа Иисуса и Небесного Отца. И везде там, где эти уста людей или детей Божьих не открываются для прославления Христа и Его Небесного Отца, очевидно, что душа такого верующего еще не совсем пронизана Божьей любовью. Ведь после того, как любовь Христа в нас вошла, то мы иначе не можем, как можно чаще, возносить нашему Господу Иисусу хвалу, славу и благодарение, и жить для Него. До тех пор, пока любовь Иосифа еще не покрыла последнюю вину его братьев, они не могли с ним говорить. Святой Дух говорит об этом в Псалме 84, стих 3. «Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его». В этом факте мы символично видим высокую святость нашего Господа Иисуса. У судилища Христа должны быть упорядочены еще многие вопросы, поэтому мы видим у братьев Иосифа это смущение. С одной стороны, у судилища Христа мы будем иметь уже тело славы, подобное Христу, а с другой стороны, мы будем там стоять перед Христом со многим земным хламом, остаток наших грехов, которые мы не упорядочили в плоти на земле, не получили за это прощение. Если бы все эти вопросы были улажены на земле, то у нас не было необходимости являться перед судилищем Христа. Но, к сожалению, у судилища Христа будет именно так, как мы читаем в нашем тексте. Лишь после того, как при нашем откровении будет упорядочена вина последнего греха, мы сможем на основании любви Христа к нам говорить с Ним. До этого лишь Он может с нами говорить. А какая это была радость для Иосифа, когда его братья заговорили с ним, когда он узнал, что теперь исчезли всякий страх и робость. Это был страх их греха и вины. Но насколько больше должно сердце нашего Господа Иисуса тосковать о том, что мы после преодоления всех препятствий, наконец, будем с Ним говорить, так как это до данного момента было невозможно. Наша сегодняшняя молитва является по сравнению с будущим разговором с нашим Господом, лишь слабой тенью того, что между нами и нашим Господом будет происходить на небесах. Совершенно ясно, что мы будем перед Богом прославлены и должны быть прославлены, чтобы мы могли с нашим славным Господом Иисусом таким образом иметь общение и разговаривать с Ним. И если мы в будущей свободе и в этой будущей радости в Его присутствии с Ним будем говорить, то мы будем не только посвящены в язык отцовского дома, но радостью Иисуса будет, чтобы и нам открыть то, что принадлежит Небесному Отцу. Согласно обетованию Святого Писания, на основании удивительного родства с Небесным Отцом, мы будем вместе с нашим Господом Иисусом сонаследниками всего Божьего богатства, как читаем в Римлянах 8:17. Повторяю еще раз этот стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». О нашем прославлении мы символично читаем в «Песне песней», где жених говорит своей невесте, в главе 2 стих 14. «Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и внешность твоя миловидна». Здесь мы видим намеки на наше прославление. В отношении верующих мы сегодня еще не можем такое сказать. Нет, нет, да не вообразим себе ничего подобного, потому что воображение и перед Господом не считается. Я говорю о детях Божьих в этом мире. Сладок ли наш голос в этом мире? Далеко не всегда. Наш голос может даже горьким быть, как воды меры. А иногда в наших голосах слышится много греха. «Позволь мне видеть твою внешность», — говорит жених. Что мы должны видеть в этой внешности? Наше хождение перед Господом Иисусом, дорогие братья и сестры. Хождение детей Божьих может даже и у верующих очень злым быть. Такое наблюдается там и у таких верующих, которые не ходят в сознание присутствия жениха. В заключение привожу еще один стих из «Песни песней», глава 1, стих 2. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Но мы продолжаем рассмотрение истории Иосифа в Египте из других глав бытия. В его жизни мы явно видим водительство Господа Иисуса. Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, как фараон обратил внимание на Иосифа. Приснился фарону сон о 7 тучных коровах и 7 тощих коровах, а также о 7 полных колосьях и о 7 тощих колосьях. Сон фараона никто из его волхвов не мог растолковать. Подробное содержание этого сна можете прочесть в Бытие, глава 41. Но от одного бывшего заключенного, которому Иосиф в темнице растолковал его сон, фараон узнал об Иосифе, что он может растолковывать сны. В Бытие 41, стихи с 14 по 16 читаем. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, обращаю внимание ваше, особое внимание, на его ответ: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Такова была вера Иосифа. Иосиф растолковал фараону его сон и дает ему сразу же добрый совет. В Бытие 41, в стихах 34-36 читаем: да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 1/5 земли египетской, и будет сие пищи в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Фараон поверил тому, как Иосиф растолковал его сон. Ему понравился также мудрый и деловой совет Иосифа о необходимости принятия соответствующих мер по накоплению продовольствия в течение 7 урожайных лет в Египте. Об этом читаем в Бытие 41, стихи 37 по 46. Сие понравилось фараону и всем слугам его, и сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Вы представляете, фараон говорит, как Дух Божий, значит, он знал о Боге и говорит о Духе Божьем. И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всею землею египетскою». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскою. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнат-Панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения. Останавливаюсь на этом сразу. Как и Господу Иисусу было 30 лет, когда он приступил к служению, когда он был крещен в Иордане, и когда Отец Небесный помазал его Святым Духом. Читая дальше. «Когда он предстал пред лицем фараона, царя египетского, и вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской». Этот текст чрезвычайно богат пророчествами об Иисусе. Некоторые его элементы рассмотрим в следующей части, хотя следовало бы подробно рассмотреть каждое предложение за предложением. На этом сегодня заканчиваем.